мы представляем вам новый цикл передач под названием «Толковник». Согласно словарям, толковник – это устаревшее слово. Означает оно «толкователь», «комментатор». Глагол «толковать», в отличие от этого слова, иногда еще встречается в нашей речи, особенно когда мы говорим о Священном Писании. Но смысл этого слова раньше был шире. В словаре «Дали» мы читаем: «Толковать – это не только объяснять, как мы привыкли, а рассуждать о чем-то, переговариваться, беседовать, разбирать дело, выводить догадки и свои заключения». Мы будем выбирать интересные слова, понятия, термины, явления по алфавиту, начиная с буквы «А», и толковать о них с нашими гостями. Вы, дорогие братья и сестры, тоже можете принять участие в выборе слов для бесед с нашими гостями в цикле «Толковник». Для этого вам нужно отправить СМС со словом, о котором вы предлагаете поговорить, на номер +7 912 226 93 47. Повторю номер: +7 912 226 93 47. Сегодня вы услышите продолжение беседы с представителем Российской ассоциации центров по изучению религий и сект, священником Александром Пикалевым. Напомню, мы говорим о том, что такое православный активизм. Говорим о недавно возникшем в нашей стране движении, участники которого называют себя православными активистами. А свое движение назвали «Божья воля». Возглавляет эту организацию Дмитрий Царионов, больше известный как Дмитрий Энтео.
Как я понимаю, не только к эволюционной теории у Энтео и его сторонников есть претензии. Он у себя на странице, по-моему, ВКонтакте или в Твиттере написал о том, что он считает, что образование вообще должно быть целиком церковным, что никакого светского образования быть не должно, и что именно светское образование и завело нашу страну вот в такой духовно-нравственный тупик. И более того, у него вообще интересный подход к науке, если где-то он писал, что, по его мнению, Солнце вращается вокруг Земли.
Вот это вот как раз фраза о том, что образование должно быть только церковным, это не фраза самого Царионова, эту фразу он приписывает отцу Данилу Сысоеву. Говорил ли подобное, нечто подобное отец Данил или нет, я не знаю. Я спокойно могу предположить, что Энтео просто что-то сочинил от себя. Можно предположить, что действительно цитата подлинная, но... Ну, не знаю, ну, а как мы будем изучать, не знаю, с церковной точки зрения, да, математику, физику, химию, вот, термодинамику и прочее, прочее. Я не знаю, как это вообще возможно. Я понимаю, что это не нужно Энтео, но и тот же самый Энтео активно пользуется компьютером. Вот, вряд ли компьютер мог родиться в недрах церковно-приходских школ, я сильно в этом сомневаюсь. Вот. Поэтому духовное образование – это духовное образование, светское образование – это светское образование. Они могут друг друга дополнять, могут друг другу помогать. То есть духовное образование, безусловно, оно дает светскому образованию необходимую нравственную базу. Вот. Но говорить о том, что, конечно, образование должно быть все, любое образование целиком церковным, ну, во-первых, где вы преподавателей найдете, да, таких? Вот, а вот, вот когда найдете, тогда и поговорим. Да, по поводу вращения, вращения Земли вокруг Солнца вокруг Земли, на самом-то деле вращение Земли вокруг Солнца, гелиоцентрическая система, она была окончательно подтверждена только в 19 веке, когда был открыт так называемый звездный параллакс. До этого момента гелиоцентрическая система существовала только в виде математической модели. Вот, ну, в каком-то смысле Энтео вот решил вернуться к истокам. Все-таки решил, что не окончательно доказано вращение Земли вокруг Солнца, да, или это была такая шутка, определенный способ еще раз поскандалить. Но тут, опять же, есть некое вот, если логически попытаться проанализировать, Земля на самом деле ведь центр Вселенной, и вокруг нее все вращается. По одной простой причине, что на Земле воплотился Христос. Если Христос воплотился именно на Земле, то именно Земля есть центр Вселенной. Но центр Вселенной не физический, а центр Вселенной смысловой, и мистический центр Вселенной. Вот вся Вселенная, весь смысл всего бытия, он действительно вращается вокруг Земли. Но при этом Земля может оказаться на задворках Вселенной. Вот Христос, владыка мира, творец мира, он рождается не в Риме, не в центре Римской империи. Он рождается на задворках Римской империи, в Иудее. И не просто в Иудее. Если бы он еще родился в Иерусалиме, ладно. Он рождается в Вифлееме. То есть это такая вот деревушка, провинциальная деревушка в Иудее. И даже и в Вифлееме он рождается не в центре, а рождается где-то в пригороде Вифлеема, в пещере для скота. То есть Христос рождается в высшей степени на периферии всего. На периферии всей культурной, религиозной жизни, в самой дальней-дальней провинции, ну уж дальше просто некуда было. К деревушке, на окраине, которая стоит на окраине Римской империи. Вот, но в то же самое время Христос и центр мироздания. Вот как это совмещается? Вот одна из мистических тайн Священного Писания, которая помещает смысловой центр бытия в самую отдаленную, глухую, никому не нужную его часть. Это удивительно, это действительно рождает вот такой даже мистический трепет, как вот, да, вот самоуничижение Христа. Но вот как раз-таки вот эта вот логика, ну логика эта может иметь обратную силу, и в результате мы приходим к такому абсурду, что возвращаемся лет на 500 назад, когда у нас вот Солнце начинает вращаться опять вокруг Земли. Вот. Потом следующий этап – это твердое небо, а звезды – это дырки, через небосводок, через которые льется у нас небесный свет. Ну.
Отец Александр, вот теперь про методы этой организации, которые, конечно, не могут не пугать и не настораживать. Вот у них, опять же, на странице ВКонтакте было размещено объявление, что они начинают экспресс-курс обучения православного активиста. И входит у них, будет входить в этот курс, вот такие пункты у них идут. Первый пункт – библейские пророки и мученики первых веков. Третье, что второго нет. Третье – искусство спора. Четвертое – основы апологетики. Пятое – уличная миссия. Шестое – основы законодательства о массовых мероприятиях. А седьмое – боевое самбо. И почему это не может не пугать, не настораживать? Вот я вспоминаю эти случаи, которые были в связи вот со всей этой историей с девицами, станцевавшими в храме, когда был суд, и были вот эти два омерзительных случая, когда это были не НТФцы, насколько я понимаю, но тоже люди, называющие себя там миссионерами, активистами и так далее. Один ударил девушку по лицу, другой ударил в висок, да, некий там Александр Босых, националист, представившийся помощником вице-премьера Рогозина. Вот. В общем, вот случаи применения какого-то, ну, омерзительного совершенно насилия людьми, которые позиционируют себя как православные. Вот очень страшно, что и движение Божьей воли может пойти по этому же пути, судя по тому, что они вот самбо собираются обучать. То есть пока вот эти акции, они, ну, с каким-то грубым физическим насилием, как я понимаю, уж совсем с избиениями связаны не были у них. Но вот как вам кажется, по какому сценарию это будет развиваться, и возможен ли вот такой для них путь уж совсем силовой?
Ну, насколько я могу судить, что вообще Дима Царёнов вот очень плохо себя, вот, скажем так, в пылу полемики, и вот достаточно эти акции посмотреть, музеи, вот последний на Болотной площади. Ну, вот такой провокатор, он как бы хочет показать, да, что он вот в выступлении там что-то кричит. На самом деле, я думаю, этот человек вполне вменяемый, вполне отдает себе отчет в том, что он делает. Делает это ради пиара, все, что он делает, всегда делается на камеру, всегда это выкладывается в интернете. Ну, вот они как-то немножко не по сценарию у них пошло. Вот последний раз на Болотной площади, там кому-то в волосы вцепился, якобы кто-то их бил. Вот, но почему-то они после избиения себя любимых сидели в кафе и обсуждали происшедшее, вместо того, чтобы зализывать раны и обдумывать месть и писать заявление в прокуратуру. Ну, вот, на самом деле по фотоматериалам мы можем судить о том, что это Царёнов там руки распускал, там явно видно, что он кого-то за волосы таскает. Вот. Ну, это, в общем, вполне нормально для радикалов начать распускать руки, потому что нет интеллектуальной базы, нет культурной базы, нет более-менее способности вести какую-то полемику на достаточном уровне, потому что любой человек с образованием может просто заткнуть НТО за пояс в течение 5 минут, это можно часто видеть в ток-шоу, в которых он участвует, куда его приглашают. Ну, наверное, просто вот, ну, для того, чтобы придать некий драйв происходящему. Вот куда они могут зайти, я думаю, что вот эти вот выходки, их последние, да, они все больше и больше все-таки их дискредитируют и дают повод говорить о том, что, конечно, движение «Божья воля», но вообще, когда люди собираются, несколько молодых людей, толком ничему не учившихся, да, не разбирающихся ни в религии, ни в богословии, ну ни в чем не разбираются люди и называют себя Божьей волей, да? Ну, мания величия, да. Вот такая попытка заявить о себе. Вот мы Божья воля. А кто вам сказал? Вы это сами придумали или вам сказал кто-то? Вот. Потом говорить о них как о православном движении нет никакого смысла, потому что никем никогда они не были благословлены. Хотя они там пытались то отца Сергия Рыбко привлечь в свои духовники, и еще несколько священников, потом оказывается, что священники совсем не в курсе, что они их духовники. Вот. Никакого отношения к церкви они не имеют, никто их не благословляет, никем из духовенства эти акции не санкционированы. Это, ну, вот такая вот беспоповская толпа радикалов, которые приходят, собираются и орут некие лозунги типа «Дави Гека, Георгий Змея». Вот. Или там «Яблоко», там «Партия сатанистов и извращенцев». Ну, и дальше-то что? И дальше-то что? Я вот, отучившись в семинарии, будучи преподавателем введения в догматическое богословие, слушая о том, что говорит НТО, я лично слышу в его речах, когда он начинает рассуждать на более-менее там темы, которые имеют отношение к богословию, жуткую какую-то смесь из фатализма, пантеизма и какого-то такого радикального иудаизма. То есть, когда христианин всерьез рассуждает о том, кого нужно побивать камнями, христианин, если бы это был сидел какой-то раввин, то это было бы еще и туда-сюда. Христианин сидит и рассуждает о том, кого правильно побивать камнями. Что гомосексуалистам нужно применять высшую меру наказания, если они не хотят лечиться. Сама риторика, опять же, вот говорит о том, что к людям, понятно, что мы, православные, гомосексуалистам относимся, скажем так, не очень хорошо, мягко скажем, но одно дело говорить, что гомосексуализм – это грех, и заниматься этим не нужно, и нужно в этом каяться, а совершенно другое говорит, что эти люди должны подвергаться высшей мере наказания. То есть православный человек, который рассуждает об убийствах. Вот, тех убить, этих убить. То есть христианские ценности защищаются с помощью чисто ветхозаветной риторики. Это, конечно, вот, не может не настораживать. Потому что на словах НТО действительно произносит, что очень неприятные, очень страшные вещи. Вот, а вообще применение, само применение насилия к людям, которые стоят на иных идейных каких-то позициях, применение к ним насилия только на основании того, что они носители каких-то иных идей, в христианстве недопустимо с точки зрения Евангелия. Нигде ни Евангелие, ни апостольские послания нигде не оправдывают применение физического насилия к идейным врагам.
Но эти люди позиционируют себя, однако, как православные, и те, кто смотрит, вот вы упоминали канал НТВ, канал Дождь, там Раша Тудей и так далее, они именно так и будут себе представлять, если они лично не знакомы сами с церковными людьми, они будут именно так себе представлять православных людей, будут шарахаться от православия, от церкви, как известно, кто от кого. Потому что это реально страшно видеть вот человека, лицо которого, когда он вот что-то там выкрикивает, ничем не отличается от лица какого-нибудь ваххабита, который кричит вот какие-то свои там страшные лозунги, а потом идет и взрывает людей в метро. Визуально это воспринимается по интонациям, по поведению, примерно вот как явление одного порядка. Вот не грозит ли нам появление какого-нибудь православного терроризма?
Вот тут проблема, конечно, есть определенные юридические проблемы. Ну, например, проблема такая, что вот если я, допустим, начну разливать некую жидкость в бутылке и начну писать, что это Кока-Кола на бутылке, то рано или поздно компания Coca-Cola подаст на меня в суд и разорит меня, потому что я на это не имею права. Но если я начну разливать тоже какую-то жидкость в какие-то бутылки и лепить на эти бутылки икону Христа, мне за это не будет ничего. Потому что, извините, мы не можем зарегистрировать православие как торговую марку и судиться с теми людьми, которые используют термин православный, православие, церковь для каких-то своих интересов. То есть Интео может себя называть кем угодно, при этом являясь вот тем убогим зрелищем, которым он является на самом деле. Как вот у Высоцкого в песне про сумасшедший дом. «Все зависит в доме оном от тебя, от самого. Хочешь, можешь стать буденным, хочешь лошадью его». Вот Интео решил, что он православный, почему-то сам для себя это решил, и сам объявил себя Божьей волей и действует в соответствии вот с этим своим убеждением. С таким же успехом он мог себя назвать. Ну, вот как в анекдоте, да, расскажите нам все с самого начала. Ну, что сначала? Сначала я сотворил небо и землю. Вот. То есть, хорошо, что хоть не так. Вот. Конечно же, главная опасность всего происходящего, она заключается в том, что люди, глядя на этих безумных активистов, в кавычках активистов, просто это не совсем адекватные фанатики, они думают, что действительно православные такие. Вот православие, оно такое. Православие – это не святые отцы, не Василий Великий, не Григорий Богослов, не Иоанн Златоуст, а это вот бегающий по митингам недоросль, который орет, что тех побить, этих побить, и все это от имени Бога. Собственно, когда я понял, что вот начинается вот именно такая история, я отдельную тему в своем живом журнале посвятил движению «Божья воля», где я стараюсь собирать подробную информацию об их деятельности. И когда ко мне обращаются люди, говорят, а кто это такие, я просто даю им ссылку на свой живой журнал, и человеку буквально 15 минут хватает, чтобы понять, что да, это ребята, которые не имеют никакого отношения к христианству, это ну, просто вот самозванная такая группировка, которая еще и от имени Бога якобы действует. Ну, точно так же действуют от имени Бога люди, которые кричат «Аллах Акбар» и взрывают себя. Вот, вроде кричат нормальные вещи с точки зрения традиционного ислама, что Аллах велик, вот, мусульмане в этом не сомневаются, но то, что бывает после выкрика «Аллах Акбар», да, уже ни в какие рамки, в том числе даже исламские, не лезет. Вот, то же самое мы видим с Дмитрием Царионовым. Я все-таки не думаю, что Дима же будет что-то взрывать. Потому что, как ни крути, чтобы взорвать где-то бомбу, кого-то расстрелять, кого-то лишить жизни, нужно не просто быть в достаточной степени дураком, но и в достаточной степени отважным человеком. Вот Интео смелым дураком невозможно назвать, потому что все, что он делает, где он появляется в тех местах, где заведомо ему ничего не будет. Они пристают к людям, которые заведомо слабее их. Они вчетвером или втроем гонялись вот по этому Ярославскому вокзалу за парнем в футболке. Вчетвером. Вот. Там они врываются в какой-то музей, где какие-то фотографии вывешены, опять же, они врываются толпой. Опять же, все это делается под камерой. То есть, ну, на реальный смелый поступок Дима просто не способен. Дима способен записывать себя любимого на камеру, чем он, собственно, всегда и занимается. Вот, ну, с какими-то выкриками, с какими-то воплями. И выдавать вот любой, скажем так, любой конфликт за избиение. Как его однажды там какой-то митинг был в пользу строительства храма, вот, его немножко ОМОНовец оттеснил и так прижал его за шею. Тут же Дима расскажет, что у меня идет ртом кровь, у меня вкус крови во рту, меня избили, меня точно так же тоже происходит на Болотной, он кого-то там тягал за волосы, потом он говорит, что православных бьют. И главное ведь что делают, это интересно, берут беременную женщину, ведут ее с собой в эту толпу. Ту толпу, в которой случится может все, что угодно. Женщина с огромным животом. И для чего это сделано? Очень легко предположить, чтобы если начнется потасовка, если начнется какие-то незапланированные движения, тут же выкрики с нами беременная женщина, вы бьете беременную женщину, вы бьете православных людей, беременная женщина пострадала, ведь никто ведь не подумал, что а вдруг действительно с беременной женщиной может что-то случиться. А вдруг вот, ну, заехали нечаянно локтем в живот. И дальше что? Что да, это хорошо, что Бог миловал, ничего с этой барышней не случилось. Но опять же, последствия стресса, полученного беременной, это я как отец троих детей говорю, могут сказаться только при рождении ребенка. Ребенок может родиться с проблемой только потому, что мать ее пережила какой-то серьезный стресс. Не было ни выкидыша, ни выкидыша, ни преждевременных родов, но это все сказывается на ребенке так или иначе. То есть более подлого, более мерзкого поступка пойти на акцию, прикрываясь животом беременной женщины, ну, я не знаю. Я единственный такой случай знаю, как вот в Буденновске террористы Шамиля Абасаева выставляли в окна рожениц и из-под их юбок стреляли по российским войскам, которые пытались штурмовать тогда больницу в Буденновске. Я другого случая не знаю, как, чтобы люди прикрывались в опасной ситуации беременной женщиной. Если мне кто-то еще что-нибудь подобное расскажет, я таких случаев не знаю. Вот знаю только случай с НТО, с Шамилем Басаевым, когда реально прикрывались провокаторы, злодеи прикрывались беременной женщиной.
Даже если, как они уверяли, она сама с ними пошла, они ее не звали, то как можно не отговорить беременную женщину идти в такую толпу? Это непостижимо.
Было сразу сказано, что она сама, что мы не могли ее отговорить от подвига исповедничества. Понимаете? Это вот настолько подлая, настолько низкая риторика, и она вот... Ну такой, ладно, мы тут уже не о православии говорим, она до такой степени не мужская, что, понимаете, вот когда вот эти люди, да, вот эти люди протестуют против гомосексуалистов, ну, извините, я не знаю гомосексуалистов, прикрывающихся беременными женщинами.
Они протестуют против абортов, при этом женщину подставляют в такую ситуацию.
Да, конечно, ну это ж не аборт, это ж не аборт был, да? А это было бы мученичество, да, и, конечно, это было бы распиарено. Понимаете, вот для них по-любому было бы хорошо. Не случилось ничего с женщиной, Бог миловал. Случилось бы что-нибудь с женщиной, мученица. То есть вот это такой вот самого низкого, самого подлого уровня самопиар, что ради кадра на телевидении, ради возможности написать о себе ВКонтакте, уже можно принести в жертву и здоровье беременной женщины, и жизнь будущего ребенка, и ну, ни о каком православии, ни о какой христианской нравственности в этом контексте вообще говорить нельзя. И поэтому, когда подобные люди, вот подобные типы, вроде вот недолеченного наркомана НТО, протестуют против гомосексуалистов, то находится масса людей, которые хотят защитить гомосексуалистов от НТО. Не потому, что гомосексуалисты – это хорошо, а потому, что НТО хуже, чем любые гомосексуалисты.
И вот тут возникает, отец Александр, такой, как мне кажется, замкнутый круг. Вот вы подчеркиваете все время, это действительно так, что этот человек постоянно жаждет пиара. И, собственно, все акции происходят под камеру, и для того, чтобы об этом тут же рассказать в интернете, выложить видеоролик, для того, чтобы куча людей этот видеоролик посмотрели и знали, и у всех на слуху было имя НТО, и название его организации и так далее. При этом православные люди, если в негативном смысле высказываются про НТО, они могут услышать соответствующую претензию, что этот человек жаждет пиара, а вы ему создаете дополнительный пиар. Когда вы в своем живом журнале пишете, вот, отслеживаете деятельность НТО, когда мы с вами сейчас вот по радио говорим, не получается ли, что мы в этом замкнутом круге, то есть мы человеку, который жаждет пиар, мы создаем дополнительный пиар?
Я так не считаю, потому что вот довольно много лет занимаюсь сектоведением, и мы собираем и публикуем информацию о тоталитарных религиозных сектах. Ну, например, там о свидетелях Иеговы, о кришнаитах и прочее. Это совсем не значит, что мы делаем им пиар. Это значит, что мы сообщаем широкой общественности необходимую информацию, которую люди должны знать, чтобы правильно оценить представителей той или иной религиозной секты, когда они с ними столкнутся. Вот если человек прочитал, допустим, наши материалы про свидетелей Иеговы, и потом, после этого, встретился со свидетелем Иеговы, никакие свидетели Иеговы уже в свою секту его не затащат, потому что человек обладает информацией, он знает, кто это, он знает историю этой организации, вот, и поэтому он уже на их посулы, на их проповеди не поведется. То, что организация Божья воля находится на пути превращения в секту, говорит о том, что сейчас являются ли они религиозной сектой или нет, я бы не стал бы торопиться, но вектор направления совершенно определенный. То есть противопоставить себя всем, противопоставить себя обществу, противопоставить себя здравому смыслу, фактически противопоставить себя церкви в том смысле, что вести свою деятельность, якобы направленную на защиту православия, без какого бы то ни было церковного благословения и санкции со стороны самой церкви. То есть они церковь защищают, но при этом абсолютно не интересуются, нужна ли, собственно, церкви их защита. Вот, вот они вот на этом пути, и чем больше, чем полнее информацию мы сейчас о них соберем, тем в большей безопасности, я думаю, окажутся те люди, которые могут потенциально стать участниками этого движения или могут судить о церкви, о православии по деятельности НТО. И если эта информация будет достаточно распространена, допустим, достаточно упомянуть, что Царёнов занимался оккультизмом, Царёнов употреблял наркотики, никогда от этого не лечился.
Ну, вам скажут, он покаялся.
А, понимаете, вот я как человек с медицинским образованием, знаете, как вам скажу, вот если вы, ну не дай бог, случилась такая трагедия, сломали ногу. Не такая, в принципе, большая трагедия, потому что все это на самом деле очень хорошо лечится. Но ногу вы ломаете за секунду, а лечитесь потом месяца три. Это в лучшем случае. Вот. А если вы сломали ногу и не лечились, то эта нога будет у вас болеть всю оставшуюся жизнь, и никогда вот этой проблемы сами по себе не избавитесь. И если вы будете просто говорить, не боли, нога не боли, не боли, ничего от этого не произойдет. Точно так же, когда человек употребляет наркотики, он и занимается еще параллельно с этим оккультизмом, он довольно жестким способом ломает себе мозги, ломает свое сознание. Если это не лечить, в том числе и с медицинской точки зрения. Вот, про последствия подобных экспериментов, даже если человек прекращает употреблять там определенные вещества, последствия остаются на всю жизнь. Любого врача-нарколога спросите, он вам это подтвердит. И то, как ведет себя сейчас Царёнов, ну я, опять же, я говорю как человек, которому приходилось на протяжении 2 лет довольно часто общаться с людьми, находящимися в наркотической зависимости, теми, которые лечились от этой зависимости. Царёнов просто пересаживается с одного стимулятора на другой. С внешнего стимулятора, с внешнего химического стимулятора на внутренний химический стимулятор. И вот этим объясняю, что каждый, все его акции происходят с криком, с драйвом, с определенным вот таким артистизмом. То есть человек себя специально вгоняет в некое состояние, получает дозу внутренних наркотиков. То есть, выражаясь специальным языком наркоманским, человек загоняется. Ему надо загнаться. Периодически нужно загнаться. Возбудить себя до определенной точки, себя довести. Вот таких массу много примеров приводить. Вот такие известные примеры, там, допустим, вот как вел себя, допустим, Фидель Кастро, который толкал речь по 4 часа. Вот, люди уже умирали, его слушать не могли, а он все говорил и говорил. Можно там примеры привести, как вел себя Адольф Гитлер, который сам себя доводил до исступления собственными же словами, собственными криками, выступлениями, входил в экстаз. Это даже вот можно есть видеокадры, которые вот, когда он начинает с шепота и кончает на истеричном крике. Вот, вот такое же явление психологически, вот абсолютно такое же, мы видим в виде у Димы Царёнова. Он заводит себя, сам себя заводит, как артист на сцене. Вот особенно последнее вот его выступление на Болотной площади, очень яркое тому свидетельство. Я просто советую, возьмите эту запись, найдите где-нибудь психиатра хорошего, покажите ему, и пусть он скажет, что он вот как специалист увидел в этом выступлении. Я думаю, что вы более чем уверены, что очень много интересного услышите от специалиста, который на это посмотрит. Я не считаю себя специалистом, я имел к этому отношение, но специалистом себя не считаю. Вот специалисту это надо бы очень, очень кстати было бы все это показать. И поэтому вот этот вот поиск внутреннего драйва, который человек получает с помощью, там, допустим, ну, медитации вот, в оккультизме, с помощью употребления определенных веществ, вот те же самые энтеогены, вещества, которые в мухоморах содержатся, в галлюциногенных кактусах содержатся. Вот Энтео экспериментировал, собственно, откуда вот эта вот кличка Энтео. Не потому, что Бог внутри, это он так говорит. На самом деле эта кличка появляется гораздо раньше, чем Энтео уверовал и покаялся, как он говорит. Эта кличка чисто наркоманская, пусть ни у кого не будет иллюзий, это именно наркоманская кликуха, не более того. И вот что интересно, опять же, подтверждение моих слов. Он сам говорит о христианской вере в наркоманских терминах. Он говорит, что у меня бесплатная маза в православии и дилеры в каждом храме. То есть маза, это маза на наркоманском жаргоне, это возможность, у меня есть возможность употребить наркотик. Вот, бесплатная маза, возможность бесплатно употребить наркотик. То есть он сам говорит о своей вере, как о некоем наркотике. То есть он сам о себе свидетельствует. То есть то, что я сейчас говорю, это не просто мои какие-то фантазии, да, это как раз-таки я отталкиваюсь от его собственных заявлений, от его собственного поведения.
Между прочим, характерно, что когда он сидит в студии, когда с ним вот какое-то интервью показывают, он говорит очень спокойно и очень выдержанно. Это, наверное, тоже вот для психиатра какого-то не было бы загадкой вот такое поведение. Тем более, что, опять же, мы возвращаемся к тому, что энтеовцы пытаются брать на вооружение вот те же методы влияния на людей, какие используют или их противники, или люди вот светские, далекие от церкви. Но вот такое поведение, какое вы описали, оно, в принципе, сейчас очень характерно для многих и многих постоянных участников всяких ток-шоу. То есть вот такое вот возбужденное состояние, ну, возьмем Владимира Вольфовича.
Кстати, вот по поводу Владимира Вольфовича, я вот хотел бы вам обратить ваше внимание. Посмотрите, как ведет себя Жириновский без аудитории, то есть когда вокруг него нет толпы, как он достаточно сдержан, спокоен, логичен. И когда он появляется в аудитории, где есть большая толпа людей, которые очень живо реагируют на его слова, как он меняется, как меняется его поведение, как меняется его риторика. Это, в общем, то же самое, что мы наблюдаем у Димы Царионова в студии один на один с журналистом. Он абсолютно спокойно, адекватен, тихий, такой паинька. Но когда он попадает вот на аудиторию, где большая толпа, тут мы видим совершенно другого человека. То есть это вот именно, опять же, вот для него возможность загнаться, вот, довести себя до определенного состояния. Аудитории, когда нет аудитории, собственно, непонятно, ради кого кричать. Когда вот они, живые люди, живая толпа вокруг меня, тут уже совершенно поведение меняется, и человек, в общем, предстает вот в таком виде, в котором он уже ничего не играет, а просто является самим собой.
Ну и потом я говорю, это действительно влияет на людей. Люди привыкли последние годы воспринимать на ура подобное поведение, вот как на ток-шоу же люди вот и смотрят по телевизору, и приходят там, сидят в зале, и этих людей почему-то не напрягает вот этот беспрерывный крик, беспрерывная истерика некоторых персонажей. Они воспринимают их наоборот на ура, их зовут снова и снова, то есть определенной прослойке людей это нравится, это их заводит. Ну и Энтео, значит, соответственно, ведет себя именно так, как нравится толпе.
Ну, в общем, да. Ставка на толпу, да. Но вот все последнее время все это очень хуже и хуже получается. В том смысле, что толпа отнюдь не в восторге, да, от таких поведений. То и в одном месте его пнули, то в другом месте его пнули. В общем, так его видеть особо уже нигде не хотят. Но вот эти вот пинки, которые он периодически получает, которые он называет страшными избиениями, вот когда там несколько десятков гомосексуалистов на него напало и избило, вот, но они служат, опять же, для того, чтобы назвать себя мучеником, что вот я страдаю за веру, хотя он страдает просто, если он, конечно, страдает, то страдает он просто за свою чисто индивидуальную его личную глупость. Выставить как себя страдальцем за веру, страдальцем за православие, и опять же, вот любого, кто его пальцем тронет, кто против него что-то скажет, тут же окрестить или еретиком, псом, как вот оказался Осипов, у него или гомосексуалистом, или эволюционистом, то есть, опять же, еретиком. То есть, чисто сектантская позиция. Любой, кто не разделяет мое мнение, а мое мнение – это ведь не просто мое мнение для него, это мнение Бога, это точка, как вот, вот это вот совершенно дурацкое слово считать, точка зрения Бога, да, вот. Вот моя точка зрения – это точка зрения Бога, а если кто-то со мной спорит, это значит, он спорит с Богом, спорит с Божьей волей, потому что я-то – это Божья воля, как говорит НТО. Мы вот, наша компания – это не что иное, как Божья воля. Ну и поэтому любой человек, который с нами не согласен, ну, конечно, адский сатана, и тут без вариантов просто. Это чистое сектантство, чистейшей воды.
Вот на какие грустные размышления наводит деятельность этой организации, что вот… Люди неадекватные, люди не вполне нормальные, люди склонные вот к сектантству, как вы говорите, они почему-то вот замечательно совершенно ухитряются объединяться и вместе что-то делать. И делать, в общем, то, чего лучше было бы не делать. А вот, ну, это не мной замечено, конечно, кто-то из великих об этом уже говорил, что люди добрые почему-то объединяются как-то очень плохо. Вот и в связи с этим вот так, на такие размышления это все наводит. Вот такой миссионерский активизм. Вот мы с вами говорили о таком дурном проявлении миссионерского активизма. Но не получается ли, что вообще любая активность миссионерская, она может, грозит выродиться вот в такое вот неадекватное движение? Какие-то хорошие примеры мы можем привести, каким должен быть вот этот миссионерский активизм, какая эта активность может быть?
Примеров много, особенно вот среди московской молодежи, тоже движение «Даниловцы», когда они не бегают за майками по вокзалам, а реально помогают больным, ухаживают за больными в хосписах, раздают литературу тем людям, которым эта литература нужна. Реально проводят миссионерские катехизаторские беседы. Вот отсутствие полноценной катехизации – это вообще из самых больших проблем современной церкви. И для меня это как бы особая боль и особая неприятность – отсутствие полноценной катехизации. Все это делается. Но понимаете, люди, которые это делают, они не трубят перед собой. Тут недавно был случай. Какие-то там активисты, ну не православные, какие-то там активисты другие, ну я не буду называть, ну собрали на лечение какой-то девочки там несколько тысяч рублей. Вот, в больницу нужно было какие-то лекарства, и начали трубить, что вот мы такие, мы собрали, мы сделали доброе дело, мы такие молодцы. В самое время говорю, ребята, мы тут недавно одной женщине с ребенком, у нее ребенок с синдромом Дауна, мы 40 тысяч собрали, об этом никто не знает. Ну, мы собрали и отдали, что дальше-то? Вот. А они там собрали там немножко и начали об этом орать. Вот. А слышим мы прежде всего тех, кто орет. Вот если НТО громко орет, то, естественно, вокруг него рано или поздно, а скорее всего рано, чем поздно, появится несколько видеокамер, которые будут его снимать, показывать это по телевизору, а если он еще кого-то за волосы потягает, то еще больше начнут показывать по телевизору, еще больше начнут приглашать. А тех людей, которые действительно занимаются делом, которые занимаются реальной катехизацией, реальной проповедью, без спектаклей, без камер, без угроз, без заявления о себе, там, как о проводниках божественной благодати на землю, без заявления о том, что моя воля – это воля Божья, и прочее, прочее. Таких людей достаточно много, их меньше, чем должно быть, их меньше, чем хотелось бы, но такие люди есть. Просто чтобы с такими людьми встретиться, надо их поискать. Эти люди о себе не орут. Вот. И не заявляют о себе ни со страниц печати, ну, ни с экранов телевидения, да и на телевидении их не зовут, потому что, ну, неинтересно разговаривать с человеком, который просто тихо, спокойно делает добрые дела и никому об этом не говорит. Неинтересен. Такой человек не интересен для средств массовой информации. А человек, который бегает, кричит всякие глупости, вот, провоцирует людей, ну вот, собственно, вот она пища для журналистов. Собственно, оно так было и всегда, потому что для журналистов всегда интересны скандалы, происшествия, а не обычная рутина. Вот, и вот живет, допустим, некая счастливая семья, 25 лет в мире и согласии, ни разу не поругались. Но никто же про них репортаж не снимет. А вот если муж взял и в день свадьбы свою жену топором зарубил. О, об этом будут говорить по всем телеканалам. Поэтому всегда для средств массовой информации, для журналистов и для толпы, которая, как всегда, хочет хлеба и зрелищ, для них интересны вот такие вот личности. И чем неадекватнее эта личность, чем она более экспрессивна, категорично себя ведет, ну, тем это будет интересно для большинства. Увы, к сожалению, в таком мире мы и живем. Надо это признать как факт.
Отец Александр, вот люди, которые присоединяются к НТО, вот когда смотришь какие-то, не скажу, что я все это смотрела, но вот попадается какой-то ролик, когда они там идут, вроде у них как то ли крестный ход, то ли пикет, то ли не пойми чего, и вот эти 10 человек там, которые рядом с ним идут, на самом деле возникает ощущение тоже какой-то неадекватности. Потому что, ну, лица какие-то вот странные у людей, поведение странное. То есть, видимо, вот эта его неадекватность притягивает к себе и неадекватность тех людей, которые за ним идут.
Ну, что я могу сказать по поводу других православных активистов, которые вот входят в это так называемое движение «Божья воля», оно или общественное, или оно гражданское, или православное, они как бы сами еще не определились, потому что каждый раз они это движение называют каким-то новым термином, то не православные активисты, то не гражданские активисты. Но вот сами личности, конечно, они довольно-таки примечательные, которые в это движение входят. Ну, тот же Андрей Каплин, вот знаменитый мальчик с горелкой, который выжигал там что-то на асфальте, сжигал какие-то плакатики. Однажды вот мы с ним списались в Фейсбуке, и я пожалел, что добавил его в ВКонтакте, потому что Андрей Каплин начал мне присылать всевозможные оскорбления, в том числе и матерного содержания, потом стал на фотошопе рисовать какие-то картинки, куда клеил мое лицо. Но что самое интересное, что эти картинки он мне присылал, и записки вот через ВКонтакте он мне присылал по ночам, то есть не знаю уж, что там и предшествовало, там, принимал он что-нибудь или не принимал, но вот когда у тебя телефон звонит в три часа ночи, только потому, что Каплину захотелось тебя обматерить, конечно, это немного напрягает, хотя я имею привычку телефон не выключать круглосуточно. Вот. Ну, достаточно, опять же, посмотреть на одну из последних акций на Болотной площади, где женщина, анонсированная как жена НТО, она там матерно ругается в отношении своих оппонентов. И таких довольно фактов, вот у них такого не совсем здорового поведения в обществе, в общем, довольно много, и их можно наблюдать, тем более сами активисты, они любят выкладывать в интернет все видеозаписи, независимо от того, насколько они там прилично себя ведут, но вот они гордятся таким поведением и считают, что это нормально, что нормально кричать, нормально там орать на митинги нецензурные слова и посылать их по интернету священнослужителям, которые их критикуют. Ну, как бы оставим это на их совести, но на самом деле это факт. Вот еще можно тот факт отметить, но это факт уже, он в юридической даже области находится. Когда Дмитрий Царионов был в Осетии, он всерьез обсуждал с некоторыми из православной молодежи местной, всерьез обсуждал планы сожжения святилища реком. Это в одном из ущелий Северной Осетии, есть такое древнее святилище. Оно когда-то было давно православным храмом, но вот в данный момент оно является местом паломничества и поклонения местных традиционалистов, исповедующих так называемую осетинскую религию. Вот, ну и, собственно, в глазах НТО это был памятник языческого поклонения, и он хотел этот памятник архитектуры, кстати, охраняемый государством памятник архитектуры, он его планировал сжечь и даже пытался найти здесь себе единомышленников, таких же радикально мыслящих, как и он, чтобы это здание, которое деревянное, да, хорошо горит, облить бензином и поджечь. Вот с этими людьми, с кем он разговаривал по поводу этой акции, я с этими людьми виделся, и они мне все это рассказали. Это вот одна девушка, она сейчас московская студентка, я просто сейчас не буду называть ее имя. Пытался найти водителя, который отвезет туда бензин, и все это запечатлеть себя любимого, как всегда, на видеокамеру на фоне горящего святилища. и выложить все это дело в YouTube. Боюсь, что если предположить, что это бы ему удалось, то и местное население об этом бы узнало. Я боюсь, что Дмитрия НТО мы бы поминали бы на Радоницу, потому что добром, конечно, бы это не кончилось. Вот. Ну, пожалуй, тоже вот один из таких штрихов к общему коллективному портрету движения «Божья воля».
Отец Александр, ну вот нам могут люди сказать, которые читают новости на православных информационных лентах, что смотрите, эта организация, она ведь и какие-то добрые, хорошие дела делает. Вот они раздают какую-то литературу и листовки против абортов. А вот последняя информация. Они устроили то ли пикет, то ли молебен около французского посольства с призывом вот, значит, защитить французских демонстрантов, которые выступают против однополых браков. То есть вот какие-то такие вот вроде благие поступки, и что ж вы на ребят наезжаете, что называется.
Ну, знаете, спросите самих православных активистов, задайте им такой вопрос. Вот вам попала в руки некая книжка, в книжке 100 страниц. И 99 страниц посвящена, в этой книге посвящена любимой теме православных активистов, это пропаганда гомосексуализма. А сотая страница, там написано, что нужно мыть руки перед едой. Вот никто не станет спорить с тем, что нужно мыть руки перед едой, это полезная и правильная информация. Но в книжке 99 страниц посвящено какой-нибудь мерзости. Это хорошая книжка или плохая? Наверное, все-таки плохая, потому что хорошую информацию я могу почерпнуть из хороших и чистых источников, а эту книжку нужно выбросить на помойку. Вот такое же отношение у меня и к православным активистам. И чтобы говорить правильные и хорошие вещи, не нужно быть семи пядей во лбу. Я даже больше того скажу, чтобы можно говорить абсолютно правильные вещи и при этом оставаться абсолютным негодяем. В конце концов, Адольф Гитлер в начале своей карьеры говорил, что надо строить хорошие дороги. Но это же для нас не повод говорить, что вот бы хорошо Гитлер выиграл войну и построил бы наконец в России хорошие дороги, потому что в Германии он это сделать смог. Вот. Мы знаем о нем нечто другое, что, так сказать, не дает нам повода думать хорошо вот, только на основании факта наличия в Германии хороших дорог. Поэтому такое же отношение у меня к православным активистам. После того издевательства вообще над самим понятием православное христианство и над самим понятием православный человек, если они где-то там собрались и сказали что-то хорошее, разумное, доброе, вечное, я думаю, что можно спокойно мимо этого пройти, потому что масса, критическая масса вреда, нанесенного самой репутации православных людей, она настолько велика, что какими-то банальными хорошими высказываниями они просто эту репутацию они поменять вряд ли смогут. А потом по поводу, вот недавно у них была акция возле французского посольства, тоже ведь совершенно непонятное дело. Они говорят, что это пикет, а по факту это молебен. Почему-то они устраивают гражданский пикет, вроде бы гражданский пикет, с иконами. То есть это религиозное действие или светское действие? Это религиозное действие, то давайте поинтересуемся, кто из священников благословил. Или из епископов кто благословил. Никто. То есть это натуральное самосвятство. Это люди, которые даже сами не знают, чем они занимаются. Они занимаются гражданскими акциями или не занимаются какими-то религиозными акциями. Или чем-то еще. То есть они сами определиться с этим не могут. Они, конечно, говорят, ну вот мы собрались, мы помолились. Ну, это же была именно публичная молитва. Молитва на показ, хождение с иконами, это было не что иное, как религиозное действие. И когда вы видите вот этих вот ребят, размахивающих иконами, говорящих что-либо от имени церкви, от имени православной веры, ну, спросите, а кто вас, собственно, благословил? Какое священноначалие вам дало такой указ? Вы сами это придумали? Ну, а с какой тогда стати к вам относиться, как к людям церковным? Вы сами себе придумали забаву. Вы этой забавой забавляетесь. Напечатали на принтере иконы. Любой может это сделать. Абсолютно любой. И причем тут православная церковь, православная вера. Тоже совершенно для меня непонятно.
Дорогие братья и сестры, Вы слушали вторую часть передачи из нового цикла «Толковник». Мы говорили с представителем Российской ассоциации центров по изучению религий и сект Александром Пикалевым о новом движении, которое называет себя «Божья воля», о так называемых православных активистах.